Тысячекратно прав был унтер Пришибеев, который норовил разогнать любое скопление народа. Но славное имя его, к сожалению, было давно забыто даже в родной России. Времена изменились. Европа катастрофически старела, а вожди ее неуклонно молодели. Молодые президенты, молодые премьеры, молодые короли и королевы, и даже новому римскому папе Сильвестру IV не исполнилось еще и 50. Они не нюхали пороху, не съедали попуду соли, не знали горюшка, не сеяли круп, не сулили своим народам крови, пота и слез. Жареный петух и на милю не приближался к нежным их ягодицам. Варвары прибывали на побережье отовсюду. Суровые и в усмерть пьяные неовикинги Скандинавии и недоусмиренные парижские и марсельские арабы, горластые поляки и наголо независимо от пола бритые германцы, вечно похмельные ирландцы и хулиганствующие британцы, обкуренные голландцы и грозные в своей неожиданной, а потому зловещей сдержанности русские. Людей объединяли ни национальность, ни религия, ни возраст. В голдящей толпе то и дело попадались дедушки и бабушки, украшенные седыми иракезами и неактуальным пирсингом, бунтари ушедших годов. Тут и там мелькали фанерные тартометы. Их притащили с собой те, кого поэт назвал кондитерские ветераны, солдаты кремовой войны. Метать было нечего и не в кого. Все происходящее можно бы, пожалуй, назвать карнавалом. Были тут и традиционные скелеты, изображавшие грядущих жертв атомной войны, и белые мыши, мученики науки, и ребята в зубастых масках и полосатых накидках, что отстаивали попранные интересы аляскинского бурундука. Между группами, колоннами и кучками метался какой-то чудак, наряженный ктулху. Этот костюм вошел в моду еще в год миллениума. Одно из щупальцев ктулху обвивало дорогой черный портплед с золоченым гербом. Неслышно грохотали почти в каждом ухе горошины плееры, крякали на разные лады минифоны, при этом еще все умудрялись говорить между собой и с разными странами света. В Индии уже стоят автоматы с коксом на каждом углу, а тут сплошное средневековье.
Здесь очень прикольно, а? Ты все видишь? Я тебе рукой помашу.
Если бы Че не лоханулся в Боливии, он бы точником приехал в Чехию лечить астму в соляной шахте. И где бы тогда были ваши танки? Почему это наши? Это когда еще было? А все равно пидоров метелить будем.
Они наши естественные союзники. За пидоров с ментуры голову снимут. Тогда и нас не посмеют тронуть.
Противоестественные союзники.
Говорят, сейчас испанский король прилетит на вертолете. Предок его прилетал, и он прилетит.
Ага, косяки будет раздавать.
Сам Сильвестр IV тебе сюда приедет на папомобиле с мамоприцепом.
Гиперборея, заладил. Никакие вы не гиперборейцы, просто вы жопу отморозили.
Месье Птижан, что вы можете сказать французским зрителям по поводу возможных беспорядков и вмешательства полиции?
Я так скажу. Нечего приравнивать активистов нашего движения ко всяким экстремистам, террористам и прочей сволочи. Они сознательно убивают живых людей и разрушают здания. А мы, Глоба, в крайнем случае, набедокурим малость, и то от широты души. Пусть нас снимают сейчас тысячи объективов. Нам нечего скрывать. Они не посмеют.
Столетней давности лозунг «Даешь Европу» незримо парил над полчищами, смешиваясь с дымом простых и непростых сигарет. Зримые же лозунги были весьма разнообразны. От «Гринпис за смертную казнь» до «Еть воложских таляжских педофилов». Попадались и старые «Пора по грибы», «Вино порабощает сознание», «Каждый за свою родину и все вместе», «Раньше, чем завтра». Мотались над головами портреты неведомых широкому миру людей, особенно французских философов, окочурившихся от СПИДа, и прочих хабермасов, агютонов, годенов. Субкоманданте Маркос существовал аж в четырех вариантах. Однозначно узнаваем был только наш Ильич, но почему-то в очках, а портретоносец из Бельгии, гей, естественно, нагло утверждал, что это-то и есть самый натуральный Деррида. Эстонских однопольцев неожиданно осеняло изображение нового президента России, видимо, по причине очаровательной родинки над верхней губой. Это страшно возмущало бородатых неоказаков с их дозволенными пластмассовыми саблями. Безоружные же русские нонконформисты трясли портретом бунтаря Бакунина, натурал естественно, которого англичане принимали за Майкла Муркака, вроде бы тоже натурал. Всеобщим почетом пользовались аборигены, знаменитые барселонские анархисты, пробунтовавшие почти полтора столетия, но и они даже не пытались установить какой-нибудь порядок. От междоусобных драк все-таки воздерживались перед лицом общей полицейской угрозы. Сами участники саммита пребывали в полной безопасности на неназванном секретном Балеарском островке. Но Барселону им было все-таки жалко. Горестная судьба Эйфелевой башни еще не забылась. Поэтому охранительные силы тоже стянулись отовсюду. Каталонская гвардия Севиль весело перемигивалась в переулках с римскими карабинерами, московские и вологодские менты братались с берлинскими шуцманами и подчиняться приказам всякой голубени не собирались, французские ажаны хвастались новыми электрошокерами перед польской беспекой. Стражи порядка из Нидерландов нагло пыхали травкой. Грозно раскачивались перья на беретах новозеландских командос, всю одежду которых составляли камуфляжные набедренные повязки. Сумрачен был ритм боевых барабанов. Неизвестные нации мотоциклисты в масках проверяли канистры со слезогонкой. Урчали в узких переулках пожарные машины, била копытами декоративная конная жандармерия в черных треуголках лаковой кожи. В этих рядах никто не сомневался, трогать или не трогать. Окна нижних этажей и магазинные витрины зажмурились стальными пластинами жалюзи под напряжением. С бульваров убрались продавцы птиц и цветов. Закрылись наглухо и сотни кафе, обычно работавших по всей ноченьке. Барселонцы, за 2000 лет генетически привыкшие к набегам и погромам, пережившие и римлян, и мавров, и Карла Великого, и всяческих альфонсов и фердинандов помельче, и троцкистов, и франкистов, накрепко заперлись в своих жилищах. Одни сделали вид, что умерли, другие, что не жили вообще. Новый мэр Барселоны, гей, естественно, полагал, что город встретит нашествие во всеоружии. Он распорядился очистить улицы от всякого действующего транспорта и выставить вдоль тротуаров разный хлам с автомобильных свалок. Пусть поджигают в волю, если сил хватит. Силы же предполагалось истощить средневековым королевским способом. Он был недешев, но давил в зародыши любые беспорядки. Всего ожидали оглоба от подлых буржуазных властей. Но такого... В полночь фонтаны Барселоны ударили красным и белым сухим вином. Все фонтаны, даже каскада Монументаль, даже Три Грации, даже дама под зонтиком.
«Совсем как у нас на Поклонной», — обрадовалась Лидочка. «Зря мы на каскаду не пошли, там фонтанов больше».
«О, Господи!» — воскликнул измученный Терренс Фитцморрис. «А пруды, а рыбки! А нинюфары, какая средневековая дикость! Я никуда не пойду и вас не пущу. Мама, мы сейчас уходим».
«То ли я столько много вина не видела. Да один мой дядька за раз знаешь, сколько может, особенно здешнего», — обиделась леди. «Да и вино поди восстановленное».
«А если учесть, что один только фонтан Луминоса выбрасывает за секунду 2430 литров жидкости», — сказал всезнающий лорд Терренс, — «то, конечно, восстановленное. Сколько же это будет в пинтах? Мама, здесь шведский стол без ограничений».